Павел Бажов, автор «Хозяйки Медной горы», один из кумиров Урала и хрестоматийный советский сказочник. О нем сегодня пойдет речь. Павла Бажова часто называют сказочником, хотя он писал сказы. Дьявольская разница, между прочим. Сам он себя называл и писателем, и фольклористом, точнее, собирателем фольклора, и писателем-фольклористом. «Я лишь обрабатываю фольклорный материал», — говорил он. Но в этой обработке чувствуется явное не ученое, а творческое вмешательство. Он вырос в семье рабочего Сысерцкого завода, учился в Екатеринбургском духовном училище и в Пермской духовной семинарии. Отказавшись принять духовный сан, преподавал русский язык, а летом отправлялся в экспедиции по сбору фольклорного материала. Интерес к народному творчеству возник у него еще в детстве, в семье и шире в заводской среде. Революция и гражданская война прервала его фольклорные занятия. Бажов был эсером, затем большевиком, партийным работником и журналистом первого призыва. Он писал статьи, повести, очерки и рассказы о дореволюционной жизни заводских рабочих. «Уральские были», которые вышли в 1924 году. Писал о гражданской войне. К сказам он пришел как будто случайно. В 1936 году фольклорист Владимир Павлович Бирюков подготовил сборник «Дореволюционный фольклор на Урале». В издательстве обратили внимание на то, что в книге никак не представлен рабочий фольклор. Бирюков ответил, что он его нигде не может найти. «Меня это просто задело», — вспоминал позже Бажов. «Как так, рабочего фольклора нет? Я сам сколько угодно этого рабочего фольклора слыхал целые сказы. И я в виде образца принес дорогое имечко». В этом фольклорном сборнике и в журнале «Красная новь» в 1936 году вышло несколько сказов, как бы восстановленных по памяти через 50 лет. Сборник «Малахитовая шкатулка», вышедший в 1939 году, сразу принес Бажову известность. Но писался он в особых условиях. На Бажова дважды доносили, и дважды его исключали из партии. В 1937 году он ждал ареста. Вот как об этом рассказывает Егор Гайдар, его мать Ариадна Павловна Бажова, дочь Павла Петровича. Его исключили из партии, сняли с работы. Потом он получил повестку в НКВД явиться в такой-то кабинет. Понятно, что ничего хорошего от вызова не ждали. Бабушка сложила Павлу Петровичу арестный чемоданчик. Обнялись, попрощались, и он пошел. Сидит у кабинета, проходит час, другой, день к концу, не вызывают. Кто-то другой начал бы метаться, сунулся бы в соседний кабинет, но дед был человеком мудрым. Взял тихонько свой чемоданчик, вышел, вернулся к себе на Чапаева 11, запер калитку и год с лишним на улицу не выходил. Копался в огороде, вечерами разбирал бумаги. Бабушка тоже из дому не выходила. С ними жила бабушкина сестра Наталья Александровна, учительница. Она стала связью с миром. Затаились. Жили с огорода, плюс крошечная зарплата Натальи Александровны. Потом оказалось, что это было правильное решение. В Свердловском НКВД как раз начались перекрестные репрессии. Сажали следователей 1937 года. В чехарде и бардаке про Бажова забыли, а он про себя не напоминал. Бумаги, которые дед разбирал, оформились в знаменитую малахитовую шкатулку. По сути, Бажов написал ее за эти полтора года, ожидая ареста. Всего Бажов написал 56 сказов. Они разные. Сам он, например, так определял их тематику. Про старых людей да про Ермака, про хозяйку горы да рудокопов, про дорогие каменья да золото, про живинку в деле да мастерство, про старое бывалое да про витушку. Но, несмотря на тематическое разнообразие, это вполне замкнутый цикл с устойчивыми типами характеров и функциями персонажей. В первую очередь, это заводской люд, хорошо знакомый Бажову. Практически все социальные типы будущих героев обрисованы уже в уральских былях. Горнозаводские рабочие, бары, заправили, управители, присудари, шоша, мелкое заводское начальство, уставщики, надсмотрщики, надзиратели цехов, заводские. Заводскими назывались не просто жители заводских селений, а те, кто имел какое-нибудь касательство производства заводов, спичечники и кустари, чертозаи, вольные охотники и рыболовы, поторжные. Этим именем назывались чернорабочие, которые нанимались поденно, по торгу. Старики, рабочие в отставке, условно говоря, наиболее почитаемые Бажовым люди и так далее. Практически вся эта сложная социальная инфраструктура так или иначе отображена в сказах. К ним добавляются волшебные, мифологические персонажи. Великий Полос, Огневушка, Поскакушка, Синюшка, Козел Серебряная Копытца и другие. Но на самом деле все они, включая кошек, ящерок, змей и козла с серебряным копытцем, не более как воплощение одного божества, одной силы. Иными словами, в мифологическом мире Бажова существуют люди и хранящий сокровища дракон во многих лицах. Он же женщина-змея, женщина-ящерица, хозяйка Медной горы, ждущая своего жениха. Этот мир задается уже в первом очерке, том самом, который Бажов принес Бирюкову. Дорогое имечко. Рабочий фольклор – это художественно изложенная народом история. Она дошла до нас в форме устных рассказов, воспоминаний старых производственников, в форме рабочих преданий, был убежден Бажов. Что же это за история? В «Дорогом имечке» Бажов рисует давнее, доисторическое время, когда на Уральской земле жили старые люди, вагулы, угрофинские племена. Ростом огромные, они не сеяли, не пахали, не знали пороха, а жили охотой и рыбалкой. Золото и дорогие камни лежали у них под ногами, но они не трогали их, поскольку не понимали, что это такое. Самородками они били зверя и птицу. Но настали другие, исторические времена. Сначала пришли татары, затем Ермак, затем лихие казаки. Эти последние были самые плохие. Они проведали о земле, богатой золотом и дорогими каменями, и пошли грабить старые люди. Они были алчные. И был среди них один, не знаю, как его звать, величать. Он пожалел старых людей, пришел к ним и сказал, чтобы они береглись пришельцев, закопали в Азов гору золото и каменья и никого к себе не пускали. И полюбила его одна из их племени, и стала с ним. Между тем захватчиков становилось все больше, и не только ружья, но и пушки были с ними. И пришедший велел им уходить, а полюбившая его дева осталась с ним. Жених ее умер, а она продолжает хранить сокровища Азов горы и ждет суженого. Ему она откроет все богатства, если он назовет ее имя. Это и есть дракон, демон или хозяйка Медной горы. И на самом деле ждет она тех времен, когда исчезнет алчность и не нужно будет больше ничего хранить. В сказах Бажова главное не труд и не мастерство, не любовь и не доброта, а бескорыстие. Золото – вот испытание для человека. Сама мысль о богатстве страшна, потому что это покушение на владение хозяйки Медной горы. Она ревниво охраняет свое царство, свое подземное хранилище. И даже встреча с ней, доброго человека, не сулит ничего хорошего. Вот она, значит, какая Медной горы хозяйка. Худому с ней встретится горе, а доброму радости мало. Так завершает Бажов свой сказ «Медной горы хозяйка». Хозяйка – это дева-оборотень, дух прежнего времени, вагульской эпохи, марийских племен. Эти старые марийские боги, между прочим, имеют какое-то сходство с хозяйкой горы. В них также теряются грани мрачного и веселого, замечал Павел Бажов. Да уж, веселого мало. Вовсе не в мир знакомые сказки с ее обыкновенным жили долго и счастливо и добра наживали, погружает нас писатель-сказитель. Чудесный человек, невысокий, похожий на сказочного гнома, который поднялся из земли, чтобы рассказать о кладах Урала, как писал о нем Евгений Пермяк.